Дорогие друзья, свой эфир продолжает православный радиоканал «Воскресенье». И, как всегда, в нашем эфире рубрика «Что вы помнили?». Я рада представить вам гостя нашей студии, руководителя общественных организаций «Семьи погибших воинов» и «Дети войны» Алексей Александрович Зыков. Сегодня у нас. Здравствуйте, Алексей Александрович.
Приветствую вас, уважаемые радиослушатели. Здравствуйте, Полина Борисовна.
Алексей Александрович, наверное, начнем с событий, которые в ваших организациях проходили недавно. И, в общем, приятная новость поступила о награждении вашего. Ходатайством уважаемого человека.
Знаете, у нас много лет участвует постоянно в наших вот литиях и на религиозном поминовении профессор Уральской консерватории Курлапов Николай Ильич. Он чем интересен? Он, во-первых, профессор сольного пения, сам прекрасно поет и был солистом в оперном театре в свое время, а сейчас вот многие годы преподает там. Но он еще интересен еще и тем, вот для нас в данном случае, что является участником войны, то есть малолетним узником. Значит, он из, на Западе жили, в Брянской области, и немцы их, так сказать, перехватили. Тогда он был еще несовершеннолетний, попали они вместе с матерью в концлагерь, вот, и ему удалось оттуда бежать тогда, когда перевозили их, и машина нашла на мину грузовая. И таким путем, значит, они, пацаны, разбежались, и он, значит, убежал и попал к партизанам, туда пришел. И участвовал еще в партизанах. Затем, значит, пошел по своей именно страсти, по своей, так сказать, жизненной стези. Он был, так сказать, очень музыкален. И, значит, закончил, соответственно, учебное заведение, биографию, Орловское музыкальное училище закончил в 1953 году, и оттуда был направлен в Свердловский театр оперы и балета. Потом, значит, институт Гнесиных, значит, дальше аспирантура, то есть человек-то очень-очень, так сказать, разносторонний, заслуженный сегодня работник культуры, кандидат искусствоведения и профессор. Вот, так что такое дело. И он принимал участие, награжден, естественно, орденом Отечественной войны второй степени, много медалей. И вот в данном случае недавно, на днях буквально, вот, может быть, сегодня состоится вручение как раз, на днях стало известно, что митрополит Кирилл подписал постановление, или как там называется, указ о награждении его медалью святой великомученицы Екатерины. Это большой знак такой, и многим-многим это довольно интересно будет. Ну, поздравляем мы, наш коллектив, его. Надеемся, что у нас еще продлятся долгие, добрые контакты с Николаем Ильичем Курлаповым. Он всегда безотказно нам, значит, идет навстречу. Ну, дай бог, чтобы все это было. Он руководитель, значит, председатель жюри коллективов, творческих коллективов, Совета ветеранов области. То есть человек-то, конечно, очень-очень заметен на поприще культуры. Вот. Ну и, конечно, исполняет песни, концерты давал в духовной семинарии. Это я тоже знаю. То есть он известен и в религиозных кругах. Дай бог ему доброго и здоровья, и дальнейших успехов ему и его подопечным, потому что его подопечные, знаю, они как раз с музыкальным творчеством потом идут, и многие работают при храмах, выпускники. То есть тут все одно с другим связано. Ну и, конечно, хотелось бы вот по тем нашим актуальным проблемам, которыми мы с вами занимаемся неоднократно, вышел на некоторые такие вот судьбы. Ну, в частности, хотелось бы с чего начать. Когда я учился в школе, ну, у меня, значит, одноклассники были Анатолий, вот, Опарин, и Людмила Кадеева. Это брат с сестрой. И у них отец без вести пропал. Он в книге памяти Свердловской области по Октябрьскому району Екатеринбурга сейчас, он числится как без вести пропавший. Значит, там указана дата, где он там пропал без вести и прочее. Но что любопытно, когда вот такой вот разговор зашел, я решил посмотреть, и оказывается, вот тоже судьба. Ведь что такое без вести пропавших для старшего поколения, которое у нас вот многие слушают наши радиопередачи, это-то более-менее понятно. Это тяжелый моральный удар по семьям, по детям, по памяти воина в этом отношении. Почему? Потому что советская идеология почему-то считала, что надо принимать удар не на, не на руководителей, которые довели, вот, так сказать, страну до вот этого и религиозных гонений, и вообще репрессий всесторонних. И в данном случае решили, что военные, так сказать, какие-то неудачи надо списать не на примитивность командования и неумение, так сказать, особенно в первый период войны, а на самих бедных солдат, которые как раз тяжелейшей судьбой. Первый период приняли они на себя весь этот вот, всю маховину гитлеровского нашествия, когда было плохо организовано сопротивление им, непонятно было то ли стрелять, то ли не стрелять, но это известные вещи. И в данном случае вот тоже с их отцом Кадеевым Василием Сергеевичем случилось, что вот без вести пропал. Но что любопытно, значит, я нашел о нем два сведения, так сказать, вернее три, но два, связанные с его судьбой военной. Первое, что он был, числится без вести пропавшим, но указан район, где это произошло. Вот, это в 43-м году, значит, район указан, прочее, и, значит, могли бы это записать. Нет в книге памяти, только указана дата, а район, где это произошло, не указано. Более того, я стал еще смотреть, а может быть, еще что-то найдется. И нашел интересные данные о нем, вот, по Василию Сергеевичу Кадееву, что он, значит, ну, призван, воевал в 56-й стрелковой дивизии. Вначале-то он в лыжном батальоне воевал, отдельный лыжный батальон, а потом 56-я стрелковая дивизия. И вот там он погиб 11 марта 45 года в Латвии. Ну, тут указан район, хутор Кламане Кулдинкского уезда, вот Латвийская ССР в то время. Ну, и восточнее от этого хутора 500 метров. Вот такая точная картина представлена в сведениях этих. Об этом родственники так и не знают. Знают, что вот только без вести, со всеми теми трудностями, которые как раз выпали на долю его и, ну, их матери, вот, и на детей тоже это знакомые вещи. Оказывается, вот такая ситуация. Но поскольку 45-й год, я подумал, а ведь он, может быть, к этому времени был награжден. И точно, он был награжден. То есть, вот представьте, уважаемые радиослушатели, сколько таких судеб, когда человек, значит, ну, переваливал, доживал до последнего периода, значит, войны, и последние, так сказать, месяцы или там дни, недели погибал, то некоторым посчастливилось быть и награжденным. И вот о нем, я смотрю, написано. Это вот в приказе по 142-му стрелковому полку 56-й стрелковой вот этой дивизии. Вот тут как раз написано «Брянский фронт». Вот. И он здесь, в этом полку, награжден медалью за боевые заслуги. Это там буквально все награждены были. Вот, и он в том числе. Красноармеец, автоматчик, роты автоматчиков Кадеева Василия Сергеевича награждают прослужившего 23 месяца на передовой линии. Это крайне редкий случай такой вот счастливого долгого пребывания на передовой линии в окопах. На передовой линии честно выполнял и выполняет свой долг защитника Родины, громит фашистов, имеет 4 ранения. Представьте себе, радиослушатели, 4 ранения, и 5-е оказалось смертельным. И мы уже много раз говорили, так уж было заведено в советский период, я тут иначе как без нажима говорить не могу. Если человек был ранен, то, как правило, не представляли к награждению. Но вот 4 было ранения, зато никаких наград. И вот, значит, все-таки по совокупности командование решило наградить его. Вот он, 1910 года. И, естественно, это будет интересно для родственников, которые, может быть, выкроют время, там, средства, чтобы побывать на могиле в Латвии. Пришло одно письмо, которое меня натолкнуло на то, чтобы посмотреть, что и как. Ну, это касается жителя, который мобилизован был из Невьянского района. Ну, речь-то не о нем, а просто когда я решил посмотреть дело Невьянского райвоенкомата, который вот отправили, и там пришло сведение, что он вот без вести пропал, солдат, значит, я посмотрел это дело. Дело пухленькое, так сказать, много там дел, но некоторые судьбы довольно интересные. Ну, к примеру, вот взять, я беру, это у нас Чащин. Он числится без вести пропавшим. Никаких там судеб. Но в материалах, в архивах военных сохранились документы, которые, к сожалению, не приняли к сведению. Что это вот? Как это означает? Этот документ находится, к сожалению, не в семье, а в военных архивах. И вот, ну, я вышел на него через 70 лет. А так он мало будет кому известен. И вот у меня ксерокопия письма, которая касается судьбы Чащина. Чащина Ивана Дмитриевича. Молодой парень по сравнению, ну, вот, с нашими нынешними годами. Вот. До 1923 года. Что пишется? Уважаемые братья и сестры, разрешите передать вам свой скучный братский привет. Еще раз разрешите передать вам дочерям или сыновьям по низкому поклону. А теперь я вам напишу, кто это вам пишет. Вот это письмо. Это пишет девушка, колхозница, проживавшая в селе Курячевском Марковского района Ворошиловградской области. Я хочу вам сообщить об очень грустном положении. Я хочу вам написать кратенько о смерти вашего сына. Когда на нашу землю наступали советские части в январе месяце, в первых числах, то враг окружил их, и они загибли. Ну, тут, так сказать, местный говор тут. Уважаемые радиослушатели, вот так оно как пишется, так я вам и читаю. «И они загибли в нашем селе за советскую родину. Мы взяли книжки солдатские, и прозвище его Чащин Иван Дмитриевич». Ну, в тех местах фамилия ассоциировалась со словом «прозвище». Это не какое-то там нынешнее наше понятие. «Чащин Иван Дмитриевич, Свердловской области написано, город Невьянск». Вот. Окончил 8 классов, призван Невьянским военкоматом в 1942 году. Но еще напишу я вам, что он похоронен в нашем селе в братской могиле, 26 человек. И тут вот обратите внимание, радиослушатели, дальше, какая простенькая фраза, но как она о многом говорит. Дальше, вот в братской могиле 26 человек. Их тоже военкомат забрал книжки и даст эти сведения домой вам в военкоматах из воинской части. С тем до свидания. Как получите мое письмо, то напишите ответ к нам. Получить Драбкиной Ксении Степановне, Ворошиловградская область. Там адрес указан, значит, Кантемировка Марковского района и так далее. И вот похоронен солдат, захоронен. Есть свидетели. Это уже мои тут слова. И сохранились сведения, что передали документы погибших военкомату местному. А дальше что? Чащин Иван в архиве Минобороны числится пропавшим без вести в апреле 43-го года. Тут прямо и в книге памяти, 9-й том, это по Невьянскому району, Свердловской области, 9-й том по области идет. На 467-й странице записан «пропал без вести» в январе 43-го года. Вот. Но вот как могли родственники чувствовать себя при разговоре о судьбе Ивана, А вот они жили, и мать Алексеевна жила в Невьянске, на улице Кирова, 96. И стали бы они передавать сведения местной школе, где учился вот Чащин-то Иван, о том, что он пропал без вести. Остается подумать, что... А почему найденные документы не передали или, получив их в военкоматах, не ввели в оборот и не уточнили судьбу воинов? Ведь таких было случаев-то много. Это очень-очень такого рода информация, на мой взгляд, заставляющая задуматься, что такое. А я считаю, что связано это опять-таки с идеологией того периода. А именно, если сведения из оккупированной зоны, то надо ставить под сомнение. А может, что-то там не так, а может быть, кто-то заинтересован подать в таком вот хорошем виде. Это всякие такие моменты могли быть. Очень страшные, на мой взгляд, сведения. И вот такого рода сведения, когда человек погибал и даже передавали сведения, то неясно. Мы уже с вами год или два или назад, я там точно не помню, но подобные ситуации рассматривали, когда сведения о том, что книжки, какие-то документы от найденных погибших солдатах вот в этой освобожденной ими территории, получали они, передавали прямо, как говорится, ведрами, там такой вот, помню, в письме, мы ведро насобирали, говорит, отдали туда. Куда дальше пошло, неизвестно. Видимо, такой вот был подход. А, это вот от этих, от которых, так сказать, неблагонадежные, а потому что с оккупированной зоны, не считать. Еще судьба, связанная с судьбой Вострецова. Это все вот я считаю по Невьянскому району. Вострецов Степан Филиппович. Вот. Он в бою с немецкими захватчиками, это я прямо читаю бумагу, 1 марта 1945 года был ранен, это такое сообщение, эвакуирован в госпиталь. А дальнейшее его местонахождение узнать в районном военкомате, там узнаете, это пишут они родственникам. Так как мы сделали запрос в госпиталь, госпиталь даст ответ на районный военкомат вашего района. Вот такой вот ответ пришел по поводу запроса от родственников. Причем родственник-то брат его, который сам был ранен и лежал в палате номер 8 в городе Свердловске, вот такая судьба. Ну и, конечно, учтем вот такое, что 1 марта 1945 года, уже конец войны. Ну, Степан Филиппович в донесении-то он числится от 26 февраля, вот посмотрел, 1947 года, значит, пропавшим без вести 24 февраля 1945 года. Служил младшим сержантом, место не указано где. Вот. И в книге памяти тоже в 9-м томе Свердловской области он числится пропавшим без вести в апреле 45-го года. И вот маленькая загадка тут. Как попадали в пропавшие без вести в последние дни и недели войны? Что за учет у победителей был? И это в огромных масштабах потери. Вот. Причем не просто так ведь зачислить воина в без вести пропавшее. Он был награжден 2 орденами славы. Вы представляете себе? 2 ордена славы, и тут же вот такого рода бездушное отношение и подача с таким вот дегтем. Была медаль за отвагу, и в итоге вот пятно на биографии. Это такое вот безразличие штабистов, идеологов, политработников к судьбам солдат. То же самое, положим, это вот из Невьянского района, я смотрю, пришла бумага, значит, ну как бумага, открыточка, тут даже она красивая открыточка, значит, там воины Красной Армии, постоим за Родину, как стояли Суворов, Кутузов, Александр Невский, и нарисовано 3, значит, эти вот исторические фигуры, каждый с мечом вперед, значит, вот такого рода. Лазаренко касается, и вот он тоже пишет, значит, здравствуйте, родственникам пишет. И главная мысль какая тут? Я жив-здоров, чего и вам желаю. Я лежал в госпитале 2 месяца. Сейчас чувствую получше. Письма пока не пишите до следующего письма. Ну и вот после того, как такое письмо пришло родственникам, он числится пропавшим без вести. С чем это связано? С какими событиями? Это чаще всего было связано, на мой взгляд, с тем, что торопились выписывать из госпиталей с тяжелыми ранениями и прочее. И дальше индивидуально они добирались до своих там частей, кто и как. Вокзалы переполнены, там много всяких таких сомнительных элементов, которые очень охотились за ранеными, поскольку раненых выписывали из госпиталя с пайками для того, чтобы дойти. А это самое-самое нужное для, так сказать, вот этой нечистых на руку людей. Вот человек оказался нигде. Ни в часть не прибыл, ничего. Новое дело хотелось бы, конечно, вам довести. Тоже вот. Дело я его назвал бы так. Номер 2171, 2171. И вот что скрывалось в этом деле? И таится в тысячах подобных дел. Таких-то дел тысячи. Я вот сейчас открою. Вышел я на это дело-то не с бухты-барахты. Искал следы отца. И в этом деле, 2171, нашел самую малость. Ну, если кратко, то в военном архиве Министерства обороны хранилась анкета, которую за неимением других данных у Красной Армии составляли в нашем военкомате со слов моей мамы и писем, полученных с фронта от отца. Осунулась она в военкомат в первый раз-то еще в 44-м году, чтобы узнать, что с ним, где. Писем после мая 43-го года не стало. Да и помощь прикатилась. А на ней, как-никак, 4 детей. Записали ее просьбу, обещали уточнить, вызвать. В апреле 46-го года вызвали. Выстояла очередь в полутемном коридоре. Ни скамеек, ни стульев. Молодые и старые скопились там. В основном в телогрейках. Полушепотом разговаривают. Из кабинета выходили женщины с каменными лицами, 3, 5, 7 шагов и удушливые слезы. Не разговор, а допросы. Вот так писались эти анкеты. Это вспоминала мама. Теперь я читаю сам эту анкету. Последнее письмо от отца получено 19 мая 43-го года. Сообщал, что после ранения, ну, я знал, что это уже второе ранение, что после ранения попал в воинскую часть, номер такой-то там 1122, написал перед боем: «Буду жив, сообщу». И вот на этом связь прикатилась, вот это вот 19 мая 43-го года. Анкету направили в Москву в управление по учету погибшего и пропавшего без вести рядового сержантского состава. Вот такое. Там за Всевышнего, можно так сказать, военное ведомство определило срок от фонаря. Без вести пропал в сентябре 43-го года. Но это как водится, мы же говорили. Всегда прибавляют к этому, положим, вот письмо, май, прибавим-ка несколько месяцев, а то и лет. Такие случаи я уже вам рассказывал. Вот. Из Москвы вскоре пришла бумага в Свердловск. И почтальон тетя Маруся, это хорошо помню, реальное имя, вот принесла извещение, пропал без вести. Слова-то какие жесткие. Мама, как бывшая крестьянка, хорошо знала значение слова «пропасть» и к кому оно относилось. Так только о животных говорили. Да и от слов «без вести» веяло какой-то безалаберностью. Не сообщил, не известил, утаил. Ох, и настрадались бедные вдовы с этим вот ярлыком, павшие при неизвестных обстоятельствах. Солдаты становились подозрительными. Усытомордых, извините за это выражение, чиновников-победителей, не нюхавших пороха и не кормивших вшей в окопах. И вели они себя вдовами так, как будто им уже было что-то известно негативное о солдатах, наших отцах и дедах. Я решил ознакомиться с этим делом 2171. Это донесение Главного управления кадров Наркома обороны СССР к кратко ГУК. Вот от августа 1946 года. А в нем десятки тяжелых судеб солдат. О фронтовой судьбе некоторых воинов вот я и хотел бы поведать. И начинается оно, вот первое само донесение, которое там вот есть, эти письма, оно меня и подтолкнуло. Что же там дальше-то? Дальше-то что? И вот донесение с письма управления от военкомата Сямженского районкомата Вологодской области от 15 июня 1946 года. В письме пишется: «Ко мне обратилась жена военнослужащего Курилова Александра Ивановича. От него из войсковой части, войсковая часть, там полевая почта, номер указан, получено последнее письмо от 8 февраля 1943 года. Был сделан запрос в войсковую часть. Эта часть сообщила, что он был тяжело ранен 3 марта 1943 года. Обратите внимание, радиослушатели, тяжело ранен. Эвакуирован в госпиталь, после чего всякая связь с ним прекратилась. Считаю, пишется в письме, что Курилов Александр Иванович умер от ранения в марте 1943 года. Потому прошу выслать извещение о его смерти. Это вот мнение военкомата. А в управлении в Москве на это письмо некто наложил резолюцию. Пропал без вести в мае 43-го года. И стал Курилов пропавшим без вести. Дальше. Другая судьба. Военком Таловского райвенкомата Воронежской области направил письмо с анкетой на розыск сведения о судьбе красноармейца Курбатова Георгия. На основании приведенных в анкете сведений военком изложил свое личное заключение. Надо полагать, погиб в боях за Родину. Но управление в Москве решило, пропал без вести в марте 43-го года. Еще вдова отца двух детей, Елена Николаевна Никаноровна Забнина, указала в анкете, что ее муж Забнин Петр сообщил по сообщению начальника штаба войсковой части такой-то, что был тяжело ранен и отправлен в госпиталь. Военком сделал личное заключение, умер от ран в сентябре 43-го года, а в Москве, в управлении, сделали его пропавшим без вести в декабре 43-го года. Одессит Фома Костенюк, по свидетельству однополчанина, служил с ним в 203-м стрелковом полку, 203-й стрелковой дивизии, извините, в 592-м полку, во 2-м батальоне, и был убит 5 декабря 1944 года в Венгрии, село Аги. В военкомате, в анкете написал военком, полагать убитым, в управлении сделали солдата пропавшим без вести. В анкете на Петрова Михаила, призванного из Вологды, сообщено, было вот, письмо от товарищей, что в феврале 42-го он погиб при выполнении боевого задания. Высадка десанта, которая обстреляла вражеская авиация. Но и его управление сделало пропавшим без вести в июне 42-го года. Такая же судьба у белоруса Феликса Поздняка. Со слов сослуживца, он был убит в сентябре 44-го года. Военком заключил, считаю убитым. Но управление зачислило его в пропавшие без вести. Несколько вот иная судьба у другого белоруса, Ивана Кацкевича. Он не вернулся с войны. И у его семьи была проблема доказать не то, что он погиб или пропал без вести, а то, что был ли он вообще в армии. Жила семья в Витебске, и после начала войны и до освобождения Белоруссии семья-то была в оккупации. И только благодаря свидетельским показаниям трех земляков, с кем он был мобилизован, его причислили к мобилизованным. Ну и, конечно, солдат пропавшим без вести стал. Вот читая анкету, я тут как-то читал вот это дело-то, очередная судьба, вздрогнул. Сына Костю разыскивал отец Калинина Михаила Ивановича. Думаю, да господи, неужто тот Калинин? Оказалось, однофамилец. И у сына судьба тоже по-своему очевидная. Да но не для тех, кто вершил судьбы в канцеляриях. В деле есть ссылка на письмо товарища, что Константин Калинин погиб за город Гдов Псковской области 17 июля 1941 года и похоронен у Чудского озера. И военком изложил свое заключение считать погибшим, а нет, Москве-то виднее. пропал без вести в декабре 41 года. Вот так вот припечатали. Вот эта бдительность и инструкции руководителя судьбоводителем из управления, когда он бегло или внимательно, даже понять не могу, ознакомился с документами красноармейца Зимичева Сергея, защищавшего свой родной Мурманский край. А бдительному вниманию были представлены письма командира части, вдове и сопроводительное письмо военкомата. В частности, приведу отдельные фрагменты письма вот этого вдове. «Здравствуйте, Манефа Николаевна. Мой долг описать о судьбе вашего мужа Сергея Михайловича. Он служил в нашем подразделении со дня Отечественной войны. Был мужественным и ненавистным к врагу бойцом. Он был мне близким другом, товарищем. Но 18 сентября 44 года в жестоком бою он был тяжело ранен. Перебило ему обе ноги. Может быть, были еще раны, но он был жив, когда его отправляли на перевязочные пункты и дальше в госпиталя. Дальнейшая судьба его и состояние здоровья мне неизвестны, и писем от него не было. Прошу вас, Манефа Николаевна, не расстраивайтесь. Возможно, он жив. Но это понятно, уважаемые радиослушатели, мое тут ремарочка к этому делу. Понятно, что вдову старались все-таки, вдруг чудо будет какое-то. Так вот пишет, возможно, что он жив. Это вот 26 декабря 44 года Чешков Александр подписал такое письмо. Ну, так успокаивали вдову. И на этом письме резолюция бдительного «пропал без вести». Но наверняка руководствовался известным у них принципом «лучше перебдеть, чем недобдеть». Это известное такое высказывание тех времен. А что самое время бежать к врагу на перебитых ногах из госпиталя? И не отрезвило чунушу то, что вдова обратилась в 46-м году, так как не появился ее муж через 2 года. И нет доброго имени у солдата. Уверен, что семья так и не узнала, что он был храбрым воином. Я нашел, что он был награжден медалью за отвагу еще в 42-м году. Я читаю прямо. Артиллерист Зимичев служил в 238-м стрелковом полку 186-й стрелковой дивизии 26-й армии. Из наградного листа читаю. Орудийным расчетом, в котором товарищ Зимичев 4 января 42-го года был уничтожен на 2 станковых пулемета, в бою 5 января 42-го года наши наступающие части были задержаны сильным минометным огнем и пулеметным огнем противника. По инициативе товарища Зимичева для уничтожения огневых точек противника орудие было выдвинуто на открытую позицию и прямой наводкой уничтожено 2 станковых пулемета, 1 миномет и так далее там. Вот так вот, таким путем стал без вести пропавшим. 20-летний москвич, рядовой Звонов Николай, как следует из анкеты, попал на мину, отправлен в госпиталь. Ссылка на письмо из штаба. Увы, записан, что пропал без вести в мае 45-го года. Мае 45-го. Известно, куда в мае от победы мог бы бежать солдат. Еще одногодок его 25-го года рождения, Александр Побережный, 22 августа 44-го, был ранен. Об этом говорилось в письме из войсковой части номер 49-844. Неубедительно показалось, посчитали в военкомате и в управлении. Итог: пропал без вести в октябре 44-го года. Ох, простите меня, что о воинах пишу так кратко. Просто их очень много в одном вот этом деле. Григорий из Краснодарского края. По сообщению двух товарищей, убит 18 февраля 44 года на станции Радужная, военком, очевидно убит, управление, пропал без вести в мае 44-го. Сава Карамушка из Днепропетровской области, военком, умер от тяжелой раны, управление, пропал без вести. Призванный 16 ноября 43 года в 17 лет Нижнетагильским горвоенкоматом Михаил Казанцев причислен к пропавшим без вести. Это клеймо фигурирует в книге памяти Свердловской области в томе 8 на странице 188. Был он младшим сержантом, минометчиком. В анкете есть ссылка на командира части, сообщившего, что он был ранен. Но плетью обуха не перешибешь, как в народе говорят. И управление так решило. Пропал, точка. А ведь молодой сержант 16 февраля 45 года был награжден медалью за отвагу. Будучи командиром отделения 3-й минометной роты 1015-й стрелкового полка 285-й стрелковой дивизии. В бою в Польше под деревней Чейсце, ну так написано, Чейсце, приказ о награждении. Он обнаружил 9 огневых точек противника. А дальше ясно, что стало с этими точками-то. И мне понятно, что стало с памятью о павшем воине. И не только с памятью о Мише, вот в школьных музеях. С пропавшими без вести, как, да и вообще с погибшими не носились. Родственники неловко замолкали, когда заходила речь о войне. Какая прекрасная душина для властей, чтобы не объяснять причины истинные, огромных потерь, невероятных отступлений наших доблестных войск. Вину по умолчанию переводили на этих, куда-то пропавших в нужный момент. И до сего времени, до сего дня, уже дети благополучных искренне считают этих солдат в лучшем случае недотёпами войны. И удивляются, когда слышат пожелания о посмертном награждении павших воинов. Вообще-то удивительно, как живуча вот эта презрительность, подозрительность. И ничем ее не вывести из многих голов никаким моральным дустом противопропаганды. И все-таки я рассчитываю на тех, кто имеет логический склад ума. Большой вред способны нанести действительно перебежчики, предатели. И они были, как и у нас, так и у немецких военнослужащих. И представьте себе хотя бы перешедшего к противнику с сообщением о намечаемом наступлении. Все может пойти на смарку. Однако важно знать, количество таких случаев, оно крайне мало, доли процента. И когда я узнал статистику по потерям по нашей Свердловской области, за которую спасибо доброй памяти составителю книг памяти Нине Медведевой, я был поражен. В нашей области потери составили, я точные цифры даю, в нашей области потери составили 278 164 человека. Из них погибших 124 372 человека. Пропавших без вести 123 734 человека. Остальные это погибшие в плену и умершие от ран и болезней. А теперь вот сопоставьте число погибших и пропавших без вести. Разницы-то практически нет. И спрашивается, а могла ли быть победа, если бы в армии было такое огромное количество неблагонадежных солдат, 123 тысячи, только от одного из регионов? Просто фронтовая обстановка, плохой учет. И атмосфера, я это смело заявляю, атмосфера идеологической подозрительности породила такое уродливое отношение к собственным защитникам Отечества. Уважаемые радиослушатели, вот такие судьбы, и очень важно было бы ваше мнение получить. Пишите, пожалуйста, мне по адресу индекс 620-075. Повторяю, 620-075. Екатеринбург, а я 41, абонентный ящик 41. Зыкову Алексею Александровичу. Прошу, напишите там, как вы считаете вот отношения. Ну и, конечно, свои запросы тоже.
Спасибо большое, Алексей Александрович. Напомню, сегодня в студии у нас был руководитель общественных организаций «Семьи погибших воинов и дети войны» Алексей Александрович Зыков. И до следующей встречи.
Всего доброго, уважаемые радиослушатели.
Мы кричим, мы плачем, бьем в набат. Не топчите памяти солдат. Без вести пропавшие в бою не предали родину свою. Без вести исчезнувший пилот найден был недавно средь болот. И без слов исчезнувший связист полстолетия пролежал в грязи. Пехотинец в свой последний бой не надвинул землю над собой. Этот танк утюжил их окоп. Был лучочек смерти далеко. И другой, что прибыл брать село, был убит, едва лишь рассвело. Список пополнения запоздал. Безфамильным родный список сдал. Был приказ прикрыть отход частей. Роте, ставшей россыпью костей, смершевскую бдительность блюли. В безвести пропавших всех несли. Мы кричим, мы плачем, бьем в набат. Не топчите памяти солдат. Без вести пропавшие в бою не предали родину свою. Мы кричим, мы плачем, бьем в набат. Не топчите памяти солдат. Без вести пропавшие в бою не предали родину свою. Без вести пропавшие в бою не предали родину свою. Без вести пропавшие в бою защитили родину свою.